Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. С вами Константин Мацан. И сегодня у нас программа, повторюсь, необычная. Мы не в студии Радио «Вера», а в гостях у нашего собеседника – митрополит Волоколамский Иларион, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Владыка, мы с вами говорим во время Великого Поста, и так или иначе, ну, мне кажется, мы внутренне в эти постные дни, в эти постные недели устремлены к, наверное, центральному событию Поста, к Страстной Седмице, к самой такой наполненный, наверное, самый такой нравственно нас переворачивающий, хотя, наверное, у всех это по-разному, и нет, не отменяет всего остального поста и всего этого чудесного времени. Сейчас выходят уже несколько месяцев ваши книги. Серия «Иисус Христос. Жизнь и учение». Какое место в этом повествовании, в этом вашем погружении в рассказ о личности Иисуса Христа занимает вот эта Голгофская жертва, Страстная Седмица, вот эти события Евангелия?
Она занимает шестое место, если считать по порядку томов, но весь шестой том, он, кроме того раздела, который посвящен, собственно, воскресению Христову, он как раз посвящен событиям последних дней земной жизни Господа Спасителя. И это самый большой по объему том. И в какой-то степени он, конечно, является и кульминацией всей серии, потому что только в свете истории страстей Христовых мы по-настоящему понимаем смысл всего, что этому предшествовало. И вот мы говорили о том, что четыре Евангелия, они как бы по-разному построены, у них есть у каждого какой-то неповторяющийся в других Евангелиях материал. Но интересно, что все четыре Евангелия, они в конечном итоге подводят к истории страстей, и там, где начинается история страстей, они гораздо ближе одно к другому, чем во всем другом материале. И это показывает, что для евангелистов, для каждого из четырех, история страстей была центральным пунктом всего повествования. То есть все предшествующее повествование, оно ведет именно к этому. И когда мы затем смотрим, как создавалась христианская церковь и как она развивалась уже после Иисуса Христа, то мы видим, что центральным пунктом христианской веры было воскресение Христово. Апостол Павел Коринфянам пишет: «Я напоминаю вам то учение, которое я получил, что Господь Иисус Христос воскрес в третий день, что он явился Кифе, потом явился 12, потом явился большой группе учеников, а потом явился и мне, как некоему извергу». То есть для апостола Павла вся суть Евангелия заключается в том, что Иисус Христос умер и воскрес. И именно это событие является в Евангелиях центральным. Вот почему каждое Евангелие подводит именно к этому. И, конечно, евангелисты нам рассказывают, Матфей и Марк, о том, как Иисус Христос родился. Все евангелисты рассказывают о его служении, передают какие-то его поучения. Но сердцевина евангельской истории, она заключается именно в истории страстей Христовых. И здесь каждый евангелист подводит читателя к вопросу и к ответу на вопрос: а почему так произошло? Почему, собственно, Иисус Христос должен был пострадать? Или это была какая-то случайность? Или это, может быть, просто злая воля людей сыграла такую злую шутку с ним? Что за этим стояло? И каждый евангелист по-своему на это отвечает. С особой богословской силой, конечно, евангелист Иоанн. Что Иисус Христос шел на смерть, потому что такова была воля Отца. Он принял смерть из послушания воли Отца. И, как говорит евангелист Иоанн, «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть вся вот эта история страданий и смерти воплотившегося Бога, она укладывалась в волю Божию, о спасении человечества. И Господь Иисус Христос пострадал именно для того, чтобы спасти людей.
Тут невозможно не задать вопрос, опять-таки, со стороны такого светского сознания, что же за Бог такой, который своего сына отправляет на такую жестокую и мучительную смерть? Что у вас за христиан, могут нам сказать, такой жестокий Бог? Что бы вы готовы были таким скептикам, скажем так, ответить?
Я попытался на этот вопрос ответить в своем катехизисе, который вот я написал летом прошлого года, и сейчас он выходит в свет. Я там ставлю вопрос, почему вообще необходимо было Богу воплотиться и спасти человека именно таким способом, а не каким-нибудь другим. Неужели у Бога не было других способов? Я на это отвечаю образно. Я говорю, что можно по-разному спасать людей. Вот, например, вы плывете на теплоходе, и вы видите, что какой-то человек тонет. И вы можете его спасти, сообщив об этом, допустим, капитану. Да? Пока вы сообщите, пока там они организуются, может быть, человек утонет. Но вы все-таки что-то сделали для него. Да? Вы можете сделать большее. Вы можете попытаться найти спасательный круг и ему бросить. Опять же, вы проявили участие, опять же, вы сделали что-то для спасения человека. Но вы можете сделать еще больше. Вы можете сами броситься в эту воду с риском для собственной жизни, для того, чтобы спасти этого человека. И может так получиться, что вы его спасете, а сами потонете. Вот как Бог решил спасти человека. Почему Он так решил, мы не знаем. Но вот именно такого Бога христианство проповедовало с самого начала. Именно за такого Бога мученики были готовы отдавать свои жизни. И именно такой Бог на протяжении 2000 лет вдохновляет миллионы людей на следование по его стопам.
Мы уже упомянули, что беседуем во время Великого Поста. Само собой, каждый Великий Пост, вообще как и каждый пост, мы так или иначе пытаемся для себя еще раз и еще раз на вопрос ответить о том, а что такое пост? Зачем он дан? Кто-то говорит, это время познакомиться с собой настоящим. Другой говорит, кто-то это время доказать себе, что я властен над своими там, желаниями, а не они надо мной. Как вы по-пастырски человеку, который задумался о том, что такое пост, для чего он нужен, ответите?
Пост – это время духовного сосредоточения, когда церковь призывает нас быть еще более внимательными к духовной жизни, чем это бывает в обычное время. Церковь круглый год зовет нас и к покаянию, и к воздержанию, и к тому, чтобы мы посещали храм, и к тому, чтобы мы исповедовались и причащались. Но человек так устроен, что он не может быть как лук с постоянно натянутой тетивой. Так или иначе, он эту тетиву в какой-то момент ослабляет. И вот Великий пост приходит для нас время, как приходит для нас как время такой духовной встряски, как время духовной весны. И не случайно ведь отцы церкви говорили о посте как о духовной весне. Вот цикл времен года, он в какой-то степени соответствует тому, что происходит с нашей душой. И весна всегда приходит, с одной стороны, ожидаемо, с другой стороны, неожиданно. И вот когда наступает это время Великого Поста, церковь дает нам возможность через особый строй богослужения, через те чтения евангельские, которые мы слышим, она дает нам возможность углубиться в себя, попытаться исправить какие-то те недостатки, которые нам раньше не удавалось исправить. Кому-то пост помогает отказаться от вредных привычек. И надо сказать, что вообще, вот я могу, просто наблюдая за людьми, за прихожанами, сказать, что пост очень по-разному действует на разных людей. Вот одному человеку пост дает что-то одно, другому что-то другое. Вот есть люди, которые всю жизнь курят, а потом они в пост бросают и уже после поста не возвращаются. И вроде бы можно, наверное, и без поста бросить курить, но вот не у всех получается. А кто-то другой совершенно по-другому для себя открывает пост. Ну, например, вот люди, многие не читают Евангелие. Почему? Потому что либо они его не знают, либо наоборот, им кажется, что они его слишком хорошо знают и что вроде как уже ничего нового они для себя не откроют. А в Великий пост человек обращается к Евангелию и вдруг его заново прочитывает и заново для себя открывает. Не говоря уже о книгах Ветхого Завета, которые вообще мало читаются у нас с православными верующими, а в Великий пост Ветхий Завет звучит за богослужением. И так далее. То есть есть очень много способов, при помощи которых Великий пост может быть полезным для человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Митрополит Волоколамский Иларион, глава отдела внешних церковных связей, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Я бы вот о чем хотел спросить. Вот часто в разговорах о христианстве я наблюдаю два таких потока вот разговоров, потока аргументации. Один поток скорее акцентирует внимание на том, что вот есть грех, и мы должны с ним бороться, его преодолевать, и вот и от этого рождается радость. Второй поток говорит о том, что вот есть радость, христианство – это радость, и ну, она невозможна без достижения, без преодоления греха. Вроде бы одно и то же, но разные акценты. А какому, не знаю, так можно выразиться, какому вот, пути аргументации вы склоняетесь?
Я не думаю, что можно свести христианство к одному или к другому. Я думаю, что здесь тоже у каждого человека есть свой индивидуальный опыт христианства. Мне внутренне не близко не близка та разновидность христианства, которая предполагает, что это какая-то мрачная религия, что это религия, исключительно основанная на воздержании, на каком-то самоистязании. Мне кажется, что христианство в основе своей – это религия радости. Но это не та радость, которая просто приходит от того, что человек радуется жизни, от того, что он наслаждается природой или что хорошей едой он наслаждается. Ведь пасхальная радость у нас не к этому сводится, не к тому, что мы 50 дней не ели, а теперь мы можем есть все, что хотим. Если пасхальная радость сводится только к этому, то ради этого и поститься-то не стоит. Потому что, в конце концов, никто нам не запрещает и в другие дни есть мясо, если мы этого захотим. А вот смысл ведь в том, чтобы человек пережил по-настоящему вот эту историю страстей Христовых и понял, что она имеет прямое отношение к его собственной жизни. Как Господь Иисус Христос на Тайной Вечере говорил своим ученикам: «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, но когда родится младенец, она не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». Вот, мне кажется, этими словами Господь выразил всю суть христианской веры. С одной стороны, христианская вера предполагает и воздержание, и борьбу с грехом, и изживание в себе греховных страстей. И это то, что вполне можно сравнить с родовыми муками. Вспомните житие Марии Египетской, как там рассказывается о первых ее годах в пустыне, когда она ежедневно была терзаема воспоминаниями о своей прежней жизни, о пище, которую она ела, о песнях, которые она пела. И все это продолжалось в течение длительного времени. И лишь потом, после вот этих родовых мук, многолетних, наступило некое просветление. Вот то же самое очень часто происходит с христианами, причем это не какой-то процесс, который можно ограничить конкретными временными рамками. Нельзя сказать, что Великий пост – это родовые муки, а Пасха – это младенец родился, и уже человек не помнит скорби от радости. Это все сочетается в человеке. Но само вот это преодоление греха, сам этот путь внутреннего духовного преображения, который требует от человека, безусловно, больших собственных усилий, потому что, как Господь говорит, «Царствие небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Тем не менее, вот сам этот процесс, он в самом себе несет большую радость, большое внутреннее удовлетворение, он дает человеку внутренний мир. И вот это сочетание покаяния и радости, оно было известно святым отцам, которые писали, как, например, Иоанн Лествичник, о радостотворном плаче. Плач, который производит радость. Поэтому вот подвиг Великого Поста, он и сам по себе очень радостный. Не случайно ведь эти слова о весне души, они относятся не к Пасхе, они относятся именно к Великому Посту. Мы вступаем в Великий Пост с радостью, мы проходим Великий Пост с радостью, и мы с радостью и ликованием встречаем Светлое Христово Воскресение.
Спасибо огромное, Владыка, за эту беседу. Я напомню, сегодня нашим собеседником был митрополит Волоколамский Иларион, глава отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор общей церковной аспирантуры и докторантуры, композитор и духовный писатель. С вами был также Константин Мацан. Спасибо. До новых встреч на волнах Радио Вера. До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.